С той же целью он спрятал тело Арно в его саду. «Рассчитывал освободить себе доступ еще и к Соне», — уточнил Рами. «Так чего вы не понимаете?»
«А вот чего! Что он делал в саду у Сони? Следил за ней?»
«Здесь скорее уместно слово «подсматривал», причем давно это у него вошло в привычку. Но знаете, какое он дал еще объяснение? В тот самый раз, когда Соня увидела его в саду и приняла за Пьера, в тот самый раз он пришел в сад с целью немного раскопать яму».
«Раскопать яму? Зачем?»
«Не поверите, Максим. Он хотел, чтобы тело Арно поскорее нашли, потому что если бы тело пролежало дольше в мокрой земле, оно бы разложилось еще больше, а он пожалел Соню, пощадил ее нервы». Максима передернула. «Он больной. Скажите им, пусть его покажут психиатру. А, впрочем, нет. Не надо, то еще освободят его от ответственности за все, что он сделал. Не надо, не говорите».
Рами улыбнулся. «Они сами решат, Максим». Вход в метро был перед ними.
«Я постараюсь приехать на похороны», — сказал Рами, — «но не уверен. Такое накопилось в делах, пока убийством вашего дяди занимался». Он коснулся рукава Максима. «Если не увидимся, до свидания. Я вам желаю успехов. Я обязательно схожу ваш фильм посмотреть, когда пойдет».
Максим тряхнул протянутую ему руку с таким чувством, что детектив, не удержавшись, сошел с места.
«Ну что ж, хэппи-энд», — думал Максим, возвращаясь домой. «Преступник в тюрьме, вернее, в тюремной больнице. Пьер на свободе, Соня при Пьере, Ксавье при своем вине, столик при законном наследнике. Мадлен тоже не в убытке. Она взяла на себя все хлопоты, легко уступленные ей Соне, связанные с похоронами Арно Дора, которые Мадлен намеревалась сделать очень пышными и, похоже, наслаждалась ролью дочери знаменитого актера, договаривалась с различными организациями, с медиа, давала интервью. К тому же это послужит рекламой для ее бизнеса. Вадим занят по уши монтажом незаконченного, но уже разрекламированного фильма. Всем сестрам по серьгам. И ему пора возвращаться. В понедельник похороны, во вторник в Москву. Там его ждут его дела, его фильмы, его женщины. Сценарий они так и не написали с Вадимом. Максим вдруг понял одну очень простую вещь. Он не готов к этому фильму. Он смотрел на историю своих предков глазами потомка, знающего трагический конец их истории. И пафос этого трагического знания накладывал свой отпечаток на каждую увиденную им в воображении сцену, разворачивая действия тяжелые и мрачные. Он был еще не готов увидеть эту жизнь их глазами, глазами людей, эту жизнь живших, глазами полными любви, надежд, иллюзий, страха и снова надежд. А за тем их, которым ты не готов, лучше не браться. Пока что они условились с Вадимом продолжить работу через 2 месяца. Надо отойти от всех этих ужасных событий, так плотно занявших во время и мысли. И чувства тоже. Кто знает, может быть, присутствие этого столика у него дома в Москве поможет ему, навеет, нашепчет правильную интонацию. Максим нашел в стенном шкафчике инструменты, уселся на пол и принялся отвинчивать ножки столика от пола. Первым выскользнул на пол тонкий белый свиток, стянутый резинкой. Он выпал из левой ножки, оказавшейся полой. Максим заглянул в темное отверстие. Там, кажется, было еще что-то. Подцепив отверткой, он легонько потянул. На пол шмякнулся маленький кисетик из малинового шелка. Максим стащил резинку с бумаги. «Дорогой мой Максим!» Вот оно, письмо Максиму, которое так интриговало Реми. Он растянул витой черный шнурок, стягивавший горлышко кисета. Вот они, драгоценности.